Читатель, у которого хватило в виде исключения терпения дочитать до конца этот так называемый устав, наверное, не потребует от нас особого рассмотрения ниже следующих выводов. Первый вывод. Устав страдает трудно излечимой водянкой. Второй вывод. Особого оттенка организационных взглядов в смысле отрицательного отношения к гипертрофии и централизма открыть в всем уставе не предоставляется возможности. Третий вывод. Товарищ Мартов поступил в высокой степени благоразумно, когда скрыл от глаз света и от обсуждений на съезде свыше 38-39 своего устава. Несколько оригинально лишь то, что по поводу этого скрытия говорится об открытом забрале. З. Прения о централизме до раскола внутри искровцев. Прежде чем переходить к действительно интересному и, несомненно, вскрывающему различные оттенки взглядов по вопросу о формулировке параграфа первого устава, остановимся еще немного на тех кратких общих прениях об уставе, которые заняли 14-е заседание съезда и час 15-го. Прения эти предоставляют известное значение потому, что они предшествовали полному расхождению организации «Искры» по вопросу о составе центров. Наоборот, позднейшие прения об уставе вообще и о кооптации в особенности имели место после нашего расхождения в организации «Искры». Естественно, что до расхождения мы способны были высказывать свои взгляды более беспристрастно, в смысле большей независимости, соображений от взволновавшего всех вопроса о личном составе ЦК. Товарищ Мартов, как я уже отмечал, присоединился к моим организационным взглядам, оговорив только два несогласия по частностям. Напротив, и антиискровцы, и центр сейчас же подняли поход против обеих основных идей всего организационного плана «Искры» и, следовательно, всего устава, и против централизма, и против двух центров. Товарищ Либер назвал мой устав организованным недоверием, усмотрел децентрализм в двух центрах, как и товарищи Попов и Егоров. Товарищ Акимов выразил желание определить сферу компетенции местных комитетов шире, в частности, предоставить им самим право изменений своего состава. Необходимо предоставить им большую свободу деятельности. Местные комитеты должны быть избираемы активными работниками данной местности, как избирается ЦК представителями всех активных организаций в России. Если же нельзя допустить и этого, то пусть будет ограничено число членов, назначаемых ЦК в местные комитеты. Товарищ Акимов подсказывает, как видите, довод против гипертрофии централизма. Но товарищ Мартов остается глух к этим авторитетным указаниям. Пока еще поражение по вопросу о составе центров не побуждает его идти за Акимовым. Он остается глух даже тогда, когда товарищ Акимов подсказывает ему идею его же устава. Параграф 7. Ограничение прав ЦК вводить членов комитета. Тогда еще товарищ Мартов не хотел диссонанса с нами, и потому терпел диссонанс и с товарищем Акимовым, и с самим собой. Тогда еще против чудовищного централизма ратовали только те, кому явно был невыгоден централизм «Искры». Ратовали Акимов, Либер, Гольдблат. За ними шли осторожно, осмотрительно, так, чтобы всегда назад повернуть можно было, Егоров и так далее. Тогда еще для громадного большинства партий было ясно, что именно приходские кружковые интересы Бунда, Южного рабочего и так далее вызывают протест против централизма. Впрочем, и теперь ведь для большинства партий ясно, что именно кружковые интересы старой редакции «Искры» вызывают ее протест против централизма. Возьмите, например, речь товарища Гольдблата. Он ратует против моего чудовищного централизма, якобы ведущего к уничтожению низших организаций, проникнутого насквозь стремлением предоставить центру неограниченную власть, право неограниченного вмешательства во все, предоставляющего организациям одно лишь право повиноваться безропотно тому, что будет приказано свыше и так далее. Создаваемый проектом центр очутится в пустом пространстве, вокруг него не будет никакой периферии, а лишь некая аморфная масса, в которой будут двигаться его исполнительные агенты. Ведь это точь-в-точь такое же фальшивое фразерство, которым после своего поражения на съезде стали угощать нас Мартовы и Аксельроды. Смеялись над Бундом, который, воюя против нашего централизма, сам у себя предоставляет центру еще определеннее очерченные неограниченные права. Хотя бы, например, ввода и исключения членов, даже недопущения делегатов на съезды. Смеяться будут, разобрав дело и над воплями меньшинства, которое кричит против централизма и против устава, когда оно в меньшинстве, и сейчас же опирается на устав, когда оно пробралось в большинство. По вопросу о двух центрах группировки тоже сказалось ясно, против всех искровцев стоят и Либер, и Акимов. Первый, затянувший любимую теперь аксельродовскую мартовскую песню о превалировании в Совете ЦО над ЦК. И Попов, и Егоров. Из тех организационных идей, которые всегда развивала старая искра, и которые были одобрены на словах товарищами Поповыми и Егоровыми, план двух центров вытекал сам собой. С планами Южного рабочего, с планами создания параллельного популярного органа и превращения его в фактически преобладающий орган, шла вразрез политика старой искры. Вот где лежит корень того странного, на первый взгляд, противоречия, что за один центр, то есть за больший якобы централизм, стоят все антиискровцы и все болото. Конечно, были, особенно среди болота, и такие делегаты, которые едва ли понимали ясно, к чему приведут и должны в силу хода вещей привести организационные планы Южного рабочего. Но их толкало на сторону антиискровцев самая уже их нерешительная и неуверенная в себе натура. Из речей искровцев во время этих, предшествовавших расколу искровцев, дебатов об уставе, особенно замечательной речи товарищей Мартова, присоединение к моим организационным идеям, и Троцкого. Последний ответил товарищам Акимову и Либеру, так что этот ответ каждым словом изобличает всю фальшь после съездовского поведения и после съездовских теорий меньшинства. «Устав, — говорил он, товарищ Акимов, — определяет сферу компетенции ЦК недостаточно точно. Я не могу согласиться с ним. Наоборот, это определение точно и означает, поскольку партия есть целая, необходимо обеспечить ее контролем над местными комитетами». Товарищ Либер говорил, что устав есть, употребляемое выражение, организованное недоверие. Это верно. Но это выражение было употреблено мной по отношению к предложенному представителями Бунда уставу, который представлял организованное недоверие со стороны части партии ко всей партии. Наш же устав, тогда этот устав был наш до поражения по вопросу о составе центров, представляет организованное недоверие со стороны партии ко всем ее частям, то есть контроль над всеми местными, районными, национальными и другими организациями. Да, наш устав охарактеризован здесь правильно. И мы почаще советовали бы вспоминать эту характеристику людям, которые теперь со спокойной совестью уверяют, что это злокозненное большинство придумало и ввело систему организованного недоверия, или что тоже осадного положения. Достаточно сличить приведенную речь с речами на съезде заграничной лиги, чтобы получить образчик политической бесхарактерности, образчик того, как менялись взгляды Мартова и компании, смотря по тому, шла ли речь об их собственной или о чужой коллегии низшего порядка. И параграф 1 устава. Мы уже привели те различные формулировки, из-за которых разгорелись интересные дебаты на съезде. Дебаты эти заняли почти 2 заседания и закончились 2 именными голосованиями. В течение всего съезда было, если я не ошибаюсь, только 8 именных голосований, которые предпринимались лишь в особо важных случаях вследствие громадной потери времени, вызывавшейся этими голосованиями. Вопрос затронут был, несомненно, принципиальный. Интерес съезда к дебатам был громадный. В голосовании участвовали все делегаты. Явление редкое на нашем съезде, как и на всяком большом съезде, и свидетельствующее равным образом о заинтересованности споривших. В чем же, спрашивается, заключалась суть спорного вопроса? Я сказал уже на съезде и повторял потом не раз, что вовсе не считаю наше разногласие по параграфу первому таким существенным, чтобы от него зависела жизнь или смерть партии. От плохого пункта устава мы далеко еще не погибнем. Полное собрание сочинений, том 7, страница 287. Само по себе это разногласие, хотя оно и вскрывает принципиальные оттенки, никоим образом не могло вызвать такого расхождения, фактически, если говорить без условности, того раскола, которое создалось после съезда. Но всякое маленькое разногласие может сделаться большим, если на нем настаивать, если выдвинуть его на первый план, если приняться за разыскание всех корней и всех ветвей этого разногласия. Всякое маленькое разногласие может получить огромное значение, если оно послужит исходным пунктом поворота к известным ошибочным воззрениям, и если эти ошибочные воззрения соединятся в силу новых и добавочных расхождений с анархическими действиями, доводящими партию до раскола. Именно так обстояло дело и в данном случае. Небольшое сравнительно разногласие по параграфу первому получило теперь громадное значение, ибо именно оно послужило поворотным пунктом к оппортунистическому глубокомыслию и к анархическому фразерству меньшинства. На съезде Лиги в особенности, а потом и на страницах «Новой искры». Именно оно положило начало той коалиции искровского меньшинства с антиискровцами и с болотом, которая окончательно отлилась в определенные формы ко времени выборов и без понимания которой нельзя понять и главного коренного расхождения в вопросе о составе центров. Маленькая ошибка Мартова и Аксельрода по параграфу первому представляла из себя маленькую щель в нашей посудине, как я выразился на съезде Лиги. Можно было связать посудину покрепче, мертвым узлом, а не мертвой петлей, как послышалось Мартову, находившемуся во время съезда Лиги в состоянии близком к истерике. Можно было направить все усилия на то, чтобы сделать щель большой, чтобы расколоть посудину. Вышло, благодаря бойкоту и тому подобным анархическим мерам усердных мартовцев, именно последнее. Разногласие по параграфу первому сыграло немалую роль в вопросе о выборе центров, а поражение Мартова по этому вопросу привело его к принципиальной борьбе путем грубо механических и даже скандальных речи на съезде Заграничной Лиги Русской Революционной Социал-Демократии средств. Теперь, после всех этих происшествий, вопрос о параграфе первом получил таким образом огромное значение. И мы должны дать себе точный отчет и в характере группировок на съезде при голосовании этого параграфа, и, что еще несравненно важнее, в действительном характере тех оттенков в воззрениях, которые наметились или начали намечаться по параграфу первому. Теперь, после известных читателям происшествий, Вопрос поставлен уже таким образом. Отразилось ли на формулировке Мартова, защищавшейся Аксельродом, его или их неустойчивость, шаткость и политическая расплывчатость, как выражался я на съезде партии, его или их уклонение в жорисизм и анархизм, как полагал Плеханов на съезде Лиги. Или на формулировке моей, защищавшейся Плехановым, отразилась неправильная бюрократическая, формалистическая, помпадурская, не социал-демократическое понимание централизма. Оппортунизм и анархизм или бюрократизм и формализм? Так поставлен вопрос теперь, когда маленькое расхождение сделалось большим. И мы должны иметь в виду именно эту, событиями навязанную нам всем исторически данную, сказал бы я, если бы это не звучало слишком громко, постановку вопроса при обсуждении по существу доводов за и против моей формулировки.